Глава 3. Погром номер 92. Опухший, помятый, с дурным запахом изо рта, я открыл глаза. Темно, душно, пусто. Лата умела уходить так тихо, что даже мой чуткий организм не всегда пробуждался. И каждый раз, обнаруживая в кровати эфемерный холодок вакуума, я ощущал легкий укол. Ревности нет, пожалуй, скорее искорку раздражения и злости на блудливую вертихвостку, но не теперь. Сегодня ни укола, ни искорки не было. Вместо этого в груди застыло тревожное предчувствие. Привычным движением я нащупал выключатель, пощелкал, но свет не зажегся. Я быстро сел на кровати, но тут же вспомнил, что вечером перегорела лампочка. Нужно будет заставить Фоллина винтить новую. В конце концов, освещение входит в перечень услуг этого вонючего мотеля. Не так ли? Я принялся шарить рукой в ящике стола в поисках фонарика, но вдруг замер и насторожился. Прислушался к звукам, донесшимся из верхних помещений. В баре явно началась возня. Раздался частый топот, посыпались приглушенная брань, и почти сразу громыхнул выстрел. Подсвечивая себе экраном новенького ПДА, я быстро достал из рюкзака чистые шмотки и оделся. Тщательно пропала сковородка, печеная водой. Подхватил калаш и осторожно подошел к двери, из-под которой выбивалась тусклая желтая полоска. Под ботинком звякнул опрокинутый накануне стакан, и я чуть было не пнул его от неожиданности. А защелкивая за собой дверь, Лата так и не научилась. Вот зашел бы сюда какой-нибудь мародер, нарисовал мне тесаком улыбку от уха до уха и забрал барахло да деньги. Не то чтобы много бы унес. Основные ценности я предпочитаю хранить в сейфе. Но было бы обидно, особенно за раскроенное горлышко. Я тихонько вышел в коридор и огляделся. Отсюда звуки потасовки слышались явственнее. И теперь стало понятно, бушует сам хозяин бара вместе с придворными мордоворотами. Фоллин крыл вычурным матом какого-то келлера, угрожал пустить на радиоактивный фарш всех, кто сунется без приглашения, раздавал короткие указания помощникам. Меж тем из соседних номеров высунули заспанные рожи. Сталкеры принялись полголоса обсуждать, стоит ли вмешиваться в конфликт немедля или лучше полюбоваться на последствия утром. Среди любопытных я заметил прилизанную шевелюру Госта и взлохмаченную башку Дроя. Собрался повоевать среди ночи, родной. Пойду гляну. Осторожно я двинулся на шум. Перед поворотом к главному залу задержался и установил предохранительную скобу автомата в режим одиночного ведения огня. Лучше перестраховаться. Глаза уже привыкли к свету, но резь все равно осталась. Не доспал я. Да и хмель из головы еще не до конца выветрился. Воевать в таком состоянии, конечно, себе дороже. Но я же не собираюсь. Додумать не удалось. Оглушительно громыхнуло. Из-за угла сыпанул град осколков, перемешку со щепой и кафельной кружкой. Облако горячей пыли обожгло лицо. Пришлось закрыться руками, отступить обратно, вглубь бокового коридора. Не зря, ох, не зря трепыхалось в груди морозное беспокойство. Интуиция не подвела и помогла в очередной раз сохранить везучему сталкеру Минору бесценное тело целехоньким. Ведь не притормози я, чтобы щелкнуть предохранителем. Сунься в проход секунда раньше, был бы сейчас многократно продырявлен и размазан по трубам. Пока я мотал головой, приходя в себя, подоспели гости Дрой с потрошителями на изготовку. Модернизированные дробовики в сочетании с семейными труселями, тельниками и тапками придавали сталкерам определенный шарм. Выглядели они, несомненно, боевито, но лезть в таком виде в пекло боя я бы не рискнул. «Похоже, ВОГ-25», — прокомментировал Дрой, щурясь. Одну из труб основательно покорежил осколками. Из рваных отверстий сифонили горячие струи. Рехнули, что ли, из бульдога в баре полить. «Так и знал, что спокойно отдохнуть не удастся», — сказал снулый зеленый. Я мельком оглянулся. Отрадно, что хотя бы этот успел нацепить комбез поверх исподнего. Не удивлюсь, если вся эта история с КПП плохо кончится. С чего ты взял, что происходящее связано с прорывом периметра? Насторожился гость, держа поворот под прицелом. Не знаю, пожал сплутными плечами. А с чего бы еще случиться такому переполоху? Да мало ли с чего, шикнул на него Друй. Хорош, блин, тоску нагонять. Ладно, прикрою, если вы соберетесь задеться самоубийством в трусах. Зеленый обреченно поднял из своего три и дослал патрон. Хотя лично я предпочитаю выжидательную тактику. Предлагаешь повыжидать, пока нас зажарят в этой крысоловке? Ну уж хренушки, подытожил Дрой и жестом обозначил, что собирается оценить обстановку. Я упал на колено и занял огневую позицию. Зеленый тоже взял на прицел видимую часть коридора, а гость встал рядом с косяком и кивнул. Готов. Дрозд вернул за угол со стремительностью хорошо тренированного человека. Лишние килограммы, казалось, не мешают ему ловко передвигаться. Гость почти сразу выдвинулся следом, готовый в любой момент упасть на пол, уходя из зоны поражения. Я подождал, пока они займут удобную позицию, вскочил с колена и выглянул за угол. Зеленый тоже высунулся, держа снайперку наготове. Картина потрясала трагикомичностью. Дрой с гостом держали на мушке чумазого чижика. Бармен сосредоточенно возился с гранатометом револьверного типа, даже не замечая, что в зале появились новые действующие лица в тельниках и труселях. На пороге, распахнутой настежь двери, валялись окровавленные останки военного сталкера, которого от выстрела в упор из бульдога 6 не спасла даже армейская броня. Периферийным зрением я отметил, что лестница, ведущая наверх, забаррикадирована. На ступенях распластаны еще несколько трупов миротворческой снаряги, а из-за стойки торчит костлявая спина Фоллина. Возле бочек с водой притаился вышибала Ерофей. Он громко сопел, похмельно озирался на гостя с Дроем и поводил из стороны в сторону дулом автомата. Ну и ну, даже не знаю, кто кого тут обштопал. Фоллин разогнулся, глянул на меня и вздрогнул. Чижик тоже наконец обратил на нас внимание и грозно взмахнул бульдогом. Прорал неестественно громко. Почему вчера за ужин не заплатил контра? Понятно, контужен. Я примиряюще помахал ему рукой. Мол, сочтемся, не шуми. Чего там секутитесь? Недовольно проворчал Фоллин, глядя на экран ноута. Либо валите обратно в норы, либо помогайте. Осаду держать будем. Объясни сначала толком, с кем воюешь, спокойно сказал гост, брезгливо косясь на кровавый фарш под ногами. Сразу оговорюсь, если на тебя очередная облава, то сам разбирайся. Да какая облава, чешка, взвился Фоллин, захлопывая ноут и указывая на убитых военных. Это только разведка была. Наружную дверь выставили, двое или трое наверху караулят. Не высунешься. Сюда сейчас полгарнизона за этим черноморным заявится. Озверели в конец солдафоны. Сейчас всех тут положат без разбора. Так что, между прочим, особого выбора у вас, касатики, нет. Отчего ж? Нехорошо улыбнулся Дрой, заставив Ерофея напрячься. Очень даже есть. Сдадим твою шкурку им. Как ты нас сдал полгода назад. И отвяжутся. «Ну ладно тебе, не поминай прошлое», – остановил его Зеленый. Фоллин в ответ только выругался себе под нос и сплюнул на пол. В этот момент, заложенное за ухо папиросой, серым от смеси страха и жадности лицом, хозяин номер 92 выглядел постаревшим и жалким. «Ну и, как обычно, мерзким. Жаба душит, отдать драгоценную добычу», – спросил я, и по изменившемуся взгляду понял, попал в точку. «Ты, минор, даже представить себе не можешь, насколько этот упырь ценен», — выцедил Фоллин. «Так поделись с бродягами, если помощь нужна», — посоветовал я. «А может, сразу объявление на столбы налепить?» Я мысленно прикинул расклад. Тут он, пожалуй, прав. Много лишних ушей. Вон уже и остальные сталкеры из своих берлог повылазили. Юра, погуляй, раненый Вовка. Левка, с коим у меня вечером состоялся очень занятный разговор, к которому мы, кстати, обязательно вернемся. Фолину же в данной ситуации надо отдать должное. Ловко он меня осадил. Этот прохиндей выжил и обогатился в зоне лишь потому, что всегда помнил и использовал нехитрую формулу. Ценность информации обратно пропорциональна количеству людей, ею владеющих. Все просто. Больше ушей, меньше навара. Впрочем, есть предложение, прищурился хозяин бара, уловив настроение бродяг. Я отплачу. Всем, кто поможет биться с военными, гарантирую в течение месяца жрачку и водку за счет заведения. Желторотики иди в счет, только мешаться будут, и так тесно. Сталкеры оживленно загомонили. Торгаш умел вовремя бросить вкусную кость, ничего не попишешь. Дельце сулило отличную перспективу. Целый месяц не платить за еду и выпивку, а это кругленькая сумма. Особенно, если ты питаешься не только жареными вороньими крыльями, а чем-нибудь повкуснее. С другой стороны, вступать в вооруженное столкновение с военными, находясь при том весьма уязвимой тактической позиции, верно самоубийство. Хотя на это можно смотреть двояко. Ведь жить среди аномалий, мутантов и озверевших людей тоже своего рода затяжное самоубийство, и каждый обитатель зоны это понимает. «Я одного не усеку», — сказал Гост. «Ты чего нас-то подкупаешь, а не солдафонов своих?» Все умолкли. Вопрос жахнул Фолина не бровь, а в глаз. Любой отмычка на 40 верст вокруг прекрасно знает, что хозяин номер 92 давным-давно снюхался с вояками и на кордоне, и на внешнем КПП, и в гарнизоне. Взаимная зависимость сложилась крепкая, иначе притон давно бы прикрыли. Бесконечная череда взяток, торговля списанными стволами и амуницией, поставки продовольствия, воды и электроэнергии из города, сбыт ценного хабара за периметр, двусторонняя контрабанда – все это стало неотъемлемой частью сложного механизма, шестерни которого работали практически без сбоев. Сталкеры добывали цацки, продавали их Фолину, получали еду и приют. Фолин сдавал хабары часть выручки военным и получал негласное право на бизнес. Военные закрывали глаза на незаконное пребывание гражданских на запретной территории и получали ощутимую прибавку к денежному содержанию. Круг замыкался. Все по одному нарушали обязательства друг перед другом, но в целом система работала. Что ж получается, наш проныра не сумел договориться с собственной крышей, не пожелал делиться добычей. Забавно. По всему выходило, что информация, которую Фолин заполучил от Черномордова, оказалась настолько уникальной, что он рискнул из-за нее вступить в открытый конфликт с вайнсталами и гарнизонными бюрократами. Вот уж прямо интересное дело. Гост верно толкует, нарушил затянувшееся молчание сталкер из клана Лося. Если не можешь договориться с военными, значит ставки высокие. А ты хочешь честную братью за месячный паёк подписать и рисковать драгоценными потрохами? Вот-вот, согласно кивнул Юра, погуляй. Ваши потроха стоят дешевле моей тушенки, проворчал Фолин. Тогда сам воюй. Ладно, стервятники. 2 месяца халявно жратву и бухла, сдался хозяин бара. И сообразите какой-нибудь прикид посерьезней труселей с тапками. Ты б, фельдмаршал сраный, лучше своему чижику поведал про тактику ведения боя в закрытых помещениях, огрызнулся Дрой, одергивая тельник, а то палит разрывными. Облачение в костюмы, выверка арсенала и доведение до ума защитных сооружений заняло почти час. Мы наглухо задрали стальную переборку в коллекторной кишке на самом нижнем уровне, выставили часового возле запертой двери запасного хода, вытащили из оружейки несколько ящиков со стволами и патронами. Единственное слабое место – лестницу, ведущую наверх, к выходу, находящемуся под контролем противника, тщательно завалили мешками с песком и железным ломом. В вентиляционных трубах на всякий случай поставили растяжки и простенькие датчики движения. За это время нас ни разу не атаковали. Судя по показаниям скрытой камеры теленаблюдения, к бару согнали взвод армейского спецназа и моторизированный отряд миротворцев в сопровождении нескольких ученых. Здание окружили, резервный подземный туннель перекрыли. Подготовили группу захвата и устроили перекур в ожидании сигнала к действию. Установленный на полную мощность глушитель блокировал радиосвязь с внешним миром во всех диапазонах, кроме военного. А провода армейские инженеры заблаговременно перерезали. Комплекс Фоллина теперь оглох и питался стареньким дизелем, установленным рачительным хозяином в одном из подвальных помещений. Захваченный черномордый экземпляр, судя по всему, представлял для вояк определенную ценность, потому как они не стали наносить минометные удары и не устроили бомбардировку с вертушки. Этот сдерживающий фактор, несомненно, радовал, но оптимизма прибавлял совсем немного. Во-первых, нас могли выкурить газом, потому как запас воздуха в баллонах гермокостюмов был не бесконечен, а система регенерации потребляла слишком много энергии. Во-вторых, умелый штурм тоже гарантировал захват здания без потерь важного заложника. В-третьих, нас нетрудно было взять измором, хотя этот вариант прожига свободного времени не отличался рациональностью. Запасов жратвы и воды у Фоллина было гораздо больше, чем воздуха. Ну и в-последних, лично мне встречаться тет-а-тет с гусарами было строго противопоказано, ибо у них давно на меня имелся острый зубок. Полгода назад угораздило нас ГОСТом попасть на болоте в переплет, где столкнулись солдафоны с ренегатами. Военным в тот раз капитально не повезло. Снаряд, выпущенный из авиапушки, угодил в трамплин, отразился обратно и насквозь прошил кабину вместе с неудачником-пилотом. Крушение немыслимо дорогой боевой машины повесили на меня и ГОСТа, недолго думая, объявив нас в розыск. Потом страсти угасли, но официально мы все еще проходили по делу крушения ударного вертолета К-58. Так что попадаться в цепкие лапы военной прокуратуры мне никоим образом не улыбалось. Но если говорить откровенно, дело наше табак. Часом ли раньше, часом ли позже. Военные выволокут кучку мятежников наружу, живыми или мертвыми, и заберут то, зачем пришли. Уверен, что в связи с этим вполне очевидным выводом не только в моем лысом черепе начали зарождаться крамольные мысли о выдаче Фоллина и спасении собственных шкур. Поэтому, пока общее благородство и верность талкарскому слову еще не сдали позиции перед инстинктом самосохранения, я решил не терять времени и вытянуть у хозяина бара как можно больше инфы про уникального пленника. Ведь любые сведения в зоне стоит мотать не только на ус, но и на все остальные шерстяные покровы, а вдруг окажутся полезными. Я зашел за барную стойку и протиснулся в крохотную кухоньку, грубо отпихнув юного мордоворота. Парень не стал возмущаться, не того пошиба был фрукт. Среди нагромождения древних котелков, сковородок и разделочных досок я не сразу заметил хозяина бара. От двери к раструбу вытяжки текли сизые узоры табачного дыма. Фоллин сидел на табуретке и прижимал к уху громоздкую трубку интеркома. Тонкие губы мусолили тлеющую папиросу. Завидев меня, он прижал трубку еще сильнее, будто я мог подслушать. Второй узел внутренней связи располагался в подвале. Стало быть, старик либо проверял часовых, либо выслушал доклад кого-то из своих помощников. «Пусть поторопится», — рявкнул Фоллин и прервал связь. Обратился ко мне. «Чего смотришь? Убирай отсюда свои кости». Я обернулся, дабы удостовериться, что мордоворот на входе не навострил уши. Негромко спросил, почему тот, кого твои ученые мастера сейчас скрывают внизу, настолько интересен. «Откуда ты знаешь?» — он осекся и махнул рукой. «Впрочем, какая разница?» «Ага». «Я смекалистый. Так почему же? Не твоего умишка дело?» Фоллин попытался протиснуться в зал, но я прижал его спиной к котлу и крепко взял одной рукой за кадык, а другой за яйца. Сиплый ой сорвался с губ вместе с отлетевшей папиросой. Я стряхнул пепел с рукава и быстро притушил окурок ботинком. «Ошибаешься. Сгною!» – прошипел Фоллин, стараясь не делать лишних движений. Пригрозил. «Ни разу больше хабар не возьму на реализацию. Какие слухи я тебе распущу, что ни к одной цивилизованной стоянке на километр не подойдешь. Даже поганые бандиты твои лысой башки чураться станут. Ты не пугай, пуганные мы. Не факт, что из этой душегубки сегодня кто-нибудь выберется живым. А я привык знать, за что рискую своим бесценным телом. За двухмесячный паёк. Я одарил Фолина таким выразительным взглядом, что он отвел глазки, пробубнил, сладил с пожилым человеком. Ты на жалость не дави, любому молодняку фору дашь. Пусти. Хорошо, но мои руки будут рядом. Это тебе не в треньку жулить. Игрушки кончились. Я разжал пальцы, отмечая, как торгаш выдохнул и с облегчением опустился. Оказывается, бедолага все это время стоял на цыпочках. Неужели я его передержал? Да нет, симулирует, скорее всего. Если б совсем немного устало, взвыл бы. Ну, валяй. Еще с вечера военные порезали внешние линии связи и рубили по периметру глушилки, чтобы инфа не потекла ни в зону, ни обратно. Но кое-что мне все же удалось знать. Фолин закусил губу. Видно было, как ему не хочется делиться с сокровенным. «Не стесняйся», — подбодрил я. «Вдруг твою задницу подпалят. Кто тогда расскажет миру о...» «О чем ты хотел рассказать?» Хозяин бара толкнул меня, но не стал звать на помощь, а всего лишь вытащил пачку и задымил очередной папиросой. «Дошли слухи», — тихо сказал он, «будто тех пятерых, которые КПП разнесли, сумели остановить только в Ижгороде, после того, как они сравняли с землей ночной супермаркет и взорвали заправку. Два взвода спецназа понадобилось для усмирения. Их вроде бы огнеметами ухайдакать сумели, загнав без захоронилища и подпалив полквартала». Я нахмурился. «Постой, что значит в Ижгороде? Это ж 70 километров к югу. Вот и я офигел. Эти мутанты очень выносливы, если сумели в течение 5 часов покрыть такие расстояния пешкодралом, попутно избегая армейских засад и раскидывая местных ментов, как котят. Эх, братец, вокруг да около ходишь, а суть умалчиваешь. Все еще надеешься заговорить зубы сталкеру Минору. Зря». «Так и будем вилять», — прищурился я. «Все их боевые подвиги — пыль. Главная фишка в другом, не так ли?» «В другом, только ты не ори», — прошептал Фолин, придвигаясь ближе и обдавая меня вонючим дымом. «Раньше тварям не удавалось отойти от зоны дальше, чем на 10 километров. Подпитка аномальной энергии ослабевала, и гады превращались в лужи студня. А эти чуть не до Киева марш-бросок устроили. Чуешь разницу?» «Значит, они все-таки не упыри», — проговорил я. «Упыри, Минор, упыри. Анализ ДНК я первонаперво сделал. Мутагенные аномальные связи в клетках присутствуют. Нервная система похожа на нашу. Скелет тоже. А вот соединительная и мышечная ткани серьезно изменены. На химические раздражители реакция слабая. Даже концентрированные кислоты не сразу берут их шкуру. К облучению практически невосприимчивы. Ярко выражены диэлектрические свойства эпидермиса. Живучие, как комбайны. Вовке Бритому еще повезло. Он этой сволочи сосудисто-нервный цепучок зацепил». «Хм, что ж-то получается?» Я тупо уставился на Фолина, не желая верить догадке, которая промелькнула в мозгу. «Бестии научили жить не периметра?» «Да ну брось, не верю». «Бестии не научились, а эти, выходят, могут». «Но в таком случае», — я помолчал, переваривая информацию, «если 5 до Вышгорода пешком дотопали, то 10 могут Харьков голыми руками развалить, что ли?» «Не утрируй. Против армейских отрядов им, конечно, не выстоять. Силь-то перец в ином». «Такие экземпляры – настоящая находка для разведки и спецподразделений. Только представь, на что способна боевая единица с выносливостью реакции, превышает человеческую в несколько раз, оснащенная бронированным кожным покровом и обладающая отличными навыками диверсионной работы. Да за таких любая серьезная корпорация целые капиталы готова будет сливать». Пришла моя очередь закусить губу. Кажется, не просто запахло жареным, а дохнуло опаленным и дохнуло, прямо скажем, сурово. За универсальными солдатиками через несколько дней такая охота начнется, что вся зона взвоет. Военные здесь ни одного слепого пса не пропустят. Шерстить будут каждый километр, особенно не разбирая, где свои, где чужие. «Вижу, ты проникся ситуацией», — удовлетворенно кивнул Фолин. «Теперь понимаешь, отчего я ломаюсь, как девственница перед однокашником». «И какой у тебя план, светлоголовушка?» — вопросом ответил я. «С вояками тягаться, кишка тонка. Надеюсь, хоть бы это ты осознаешь. Или решил тут посидеть, подождать, пока командование забудет, что у них из-под носа ввели уникальную тварюгу?» «Не ерничай, Чешка», — серьезно сказал хозяин номер 92. «Моим ребяткам нужно еще часок выгадать, чтобы успели кое-какие опыты закончить. И можно отдавать эту бестию к чертовой матери». Я улыбнулся. «За час от твоей шараги руины останутся. Это мы еще посмотрим». Фолин втоптал папиросу в пол и сверкнул глазками. «А за то, что яйца мне почесал, спасибо не скажу. Опять ты мне должен, минор». «Хабарам отдам, если суждено будет», — подмигнул я. «Зла не держи». В кухоньке что-то неуловимо изменилось. Дунул сквознячок, возникла резь в глазах, в глотке запершило, запахло кислятиной. Я решительно двинулся к выходу и потянул за собой закашлявшегося Фолина. Уже на пороге краем глаза отметил, что дым выползает из вентиляционного раструба, а не втягивается в него. «Слезогонку пустили!» — крикнул я, нахлобучив шлем и нацепив дыхательную маску. «Сейчас начнут прессовать!» Из-за баррикады донесся громкий хлопок. Один из мешков прямо по центру кладки лопнул. Ткань разошлась по шву, и песок сыпался на пол маленьким барханом. В образовавшуюся брешь влетела граната. И, цокнув между ног Юры Погуляя, замерла возле барной стойки. «Ребята церемониться с нами не намерены». «Шухер!» – заорал Погуляй, щучкой ныряя в проход к бочкам. Все, кто в этот момент находился в зале, бросились в рассыпное. А Ерофей из своего укрытия открыл огонь под баррикаде, рискуя не только окончательно размолотить укрепление, но и зацепить своих. Оглушительно автоматная увертюра к предстоящему взрыву загрохотала на весь бар. Счет пошел не на секунды, а на их доли. Рефлексы все сделали сами. Я и сообразить толком не успел, как уже кувырком откатился в проход, ведущий к раздевалке, и распластался за углом. Рядом плюхнулась увесистая Тюша Дроя. Прыгни, веснучатый сталкер, метром левее, и приземлились бы полтора центнера упакованного железа мяса аккуратно меня. Что ж, по крайней мере, повезло не стать плоским. Бах! Шарахнуло знатно. Несмотря на то, что организм был готов к бадабуму, взрыв заставил меня зажмуриться и еще сильнее вжаться в бетонные плиты. Хотя казалось, что дальше уже не было. Чудовищная в замкнутом пространстве ударная волна вынесла части стойки, размолов стеклянное крошево бутылки и стаканы. Деревянные полки сложились, как карточный домик, и сыпались вниз. Дверь сорвалась с петель. Она тяжелой плитой накрыла нас с Дроем. Но броники спасли позвоночники от переломов. Все лампочки, кроме одной, лопнули. Зал мгновенно погрузился в полумрак. Воздух помутнел от взметнувшейся гари. Когда звон в ушах немного утих, я расслышал, что автомат Фолинского шибалы продолжает захлебываться свинцовым кашлем. Настырный все-таки парень этот Ерофей. Инстинктивно щурясь от летевшей маской пыли, я осторожно поднял голову и вгляделся в силуэты, мелькающие возле снесенной баррикады. Из-за скудного освещения казалось, будто там снуют призраки, а не люди. Мне потребовалась целая секунда, чтобы опознать в этих тенях оста зеленого и Левку. Трое сталкеров сориентировались первыми. Они приняли единственное верное решение в сложившейся ситуации, угомонили наконец Серафея и подобрались вплотную к поврежденному укреплению, чтобы неожиданно встретить противника огнем на лестничном пролете. Если солдаты сумеют оттеснить нас вглубь норы, бой будет тактически проигран. Упакованный в славную броню Булат Гост выступил вперед и не целясь саданул с потрошителя несколько раз подряд, судя по донесшемуся из темноты воплю, не безуспешно. Зеленый тут же поддержал его огнем из СВУ, а Левка упер в костлявое плечо приклад грома и плотно дожал в лестничный проем короткими очередями. Дрой вскинул голову, стряхнул со стекла шлема мусор, гляделся сквозь муть и сумрак зала, обернулся, подсобим. «Пара стволов лишними не будут», — сказал я, и проворно пополз к лестнице, раздвигая обломки мебели, высвечивая фонариками захламленные ступени и поливая их свинцом. Сталкеры продолжали удерживать оборонительную позицию. Натиск военных не ослабевал. Правда, швырять гранаты они больше не решались. Видно, боялись обрушения перекрытий, но серьезно огрызались из автомата. Нам подскочил Чижик и осведомился. «Из бульдогов жарить?» «Я тебе вжарю!» — заворчал Дрой, щелкивая патроны. «Вали в тыл, фуражиром будешь. И бухло готовь. Или за победу в писке выпьем, или помянешь грамотно, если выживешь». Чижик обиженно надвинул шлем на лоб, но пререкаться не стал. Попасть под горячую руку и словить зуботычину Бромену явно не улыбалось. Он опустил плечи и шагнул в сторону, уступая дорогу габаритному Ерофею. В руках вышибала держал отбойник, оружие редкое и зверски убойное в ближнем бою. Гладкоствольный дробовик на револьверной схеме изредка пользовали долговцы и военсталы для зачистки закрытых помещений от мутантов. Я не знал, что в арсенале Фолина есть такая хреновина. Выстрелы стихли. Ерофей, придерживая отбойник под здоровенный круглый магазин, отодвинул длинную стволомлевку, крякнул, перехватил оружие за переднюю рукоятку, прицелился в проход. Мы расступились, готовы в случае необходимости прикрыть эту ходячую пушку. Ерофей сипло втянул через фильтры в легкие побольше воздуха и громогласно провозгласил: «Ну шо, говно пидорасты ссаные, мундиры не жмут? Или у вас корсеты под кителями, чтоб сиськи не висели? Пока вы друг другу попки ершили, пузаны волосатые, я ваших сестричек до маток трошки». Далее тирада переросла в столь чудовищное оскорбление в адрес военных, что даже стрелянные сталкеры с удивлением повернули голову к вышибали. А эстет Гост скинул чернявые брови, да так и оставил их в приподнятом положении. После того, как Ерофей закончил, во всем баре повисла жуткая тишина. Стало слышно, как мерзко потрескивает под чьим-то берцем стекляшка. Пыль почти осела, и воздух словно бы замер вместе со всеми бродягами в ожидании реакции обалдевших солдат. «Теперь нам точно крышка», — нарушил молчание Погуляй, улыбаясь под маской во всю рожу. «Даже не знаю, возможно ли придумать более виртуозную провокацию, чем та, которую я только что имел честь слышать. Потрясающий Ерофей, гениально!» Дымовая шашка влетела в помещение за мгновение до того, как раздались тяжелые шаги, и на лестнице появился боец в экзоскелете, шестиствольный пулеметом наперевес. И как он только умудрился сюда протиснуться, вазелином что ли намазали, прежде чем запихивать узкий проход. Столы были раскручены заранее, и солдату оставалось лишь нажать на спусковой крючок, что он и сделал без особого промедления. Лента дрогнула, и в зал ворвался настоящий свинцовый ураган. Хорошо, что Ерофей успел выстрелить мгновением раньше, и зажигательная дробь огненным шквалом ударила спецназовца в грудь, лишив равновесия. Он завалился на спину, невольно задрав рычащий пулемет вверх. Поэтому основная часть смертоносной очереди ушла в потолок и превратила вентиляционный короб в жестяное месиво. Ерофей, отскользнувший по груди пуль, ступил на два шага, чуть не выронил отбойник, но сумел удержаться на ногах. С ревом он выпустил ружащий сервомоторами экзоскелет еще несколько зарядов. Солдат вздрогнул и закричал, объятый огнем. Его хотели подхватить и вытащить из сектора обстрела, но мы с Зеленым не позволили этого сделать. Я под прикрытием подбежал к задыхающемуся противнику, сунул ствол автомата в шейное сочленение и без лишних сантиметров нажал на спуск. Калаш коротко дернулся, обрывая мучения бойца, полыхающего в своей раскрученной скорлупе, как сойка в гриле. Дымовая шашка меж тем полностью отработала. Помещение заполнилось густым дымом, видимость сократилась до пары метров. Ориентироваться теперь стало гораздо труднее, ибо в моем шлеме не было встроенного прибора ночного видения. В зал вот-вот должны были ворваться разгневанные речи Ерофея штурмовики. И на то, чтобы хоть как-то реорганизовать оборону, у нас оставались считанные минуты. «Дрой! Гост!» – позвал я. Сталкеры откликнулись с разных сторон. «Ну, слышу тебя, родной!» Я постучал прикладом по металлической стенке бочки. «Помогите скинуть эти канистры на лестницу, ну-ка!» Мы вместе навалились на тяжелые резервуары с водой, сдвигая их к проходу, кантуя, роняя на пол с глухим металлическим громыханием. Завидев наши потуги, на помощь пришли Погуляй и Чижик. А когда новая баррикада была почти готова, даже сам Фолин не побрезговал подкатить последнюю емкость. Все это время Ерофей стоически прикрывал нас. Глушительный залп из отбойника не позволяли атакующим высунуться из глубины лестничного пролета. С каждым выстрелом грузную тушу вышибалы все сильнее это двигало назад, и я заподозрил, что виной тому не только внушительная отдача пушки, но и ранение. «Готово!» – провозгласил Фолин, отдуваясь, будто не одну бочку прикатил, а полдюжины. «Может быть, еще продержаться минут пять, а касатики?» «Убавь патриотизм!» Грубо посоветовал ему кто-то из сталкеров. «Все твое логово сейчас раскурочат. Не расплатишься ведь!» Сквозь дым и заметил на лестнице силуэт, слегка подсвеченный прыгающими язычками пламени. В сумраке разглядеть нападающего не удалось, но вектор движения я определил точно и пустил короткую очередь на опережение. Пули, взвизгнув, срикошетили в стенку, не причинив ретивому военному особого вреда, но изменив его траекторию. Он упал на одно колено, развернулся и открыл ответный огонь на звук. Профи и бронька отменная. Я сменил позицию, бросился к ближайшей бочке и замер за ней, слишком поздно сообразив, что уязвим с фланга. Когда я увидел в задымленном воздухе рубиновый росчерк луча ЛЦУ, дергаться было уже поздно. Второй штурмовик ворвался в зал сразу за первым и всадил бы мне в бок пулю с винтаря, если бы на пути не оказался Ерофей. Когда звук выстрела уже долетел до сознания, я понял, что грубоватый мордоворот спас бродягу минора ценой дырки собственной шкуре. Энергия пули оказалась достаточно даже для тяжелого Ерофея. Вышибал утолкнуло мою сторону, и я еле успел поддержать плечом его тушу. Зарубцевавшаяся рана немедленно отозвалась тупой болью. Гость с дроем одновременно пальнули из потрошителей и впечатали бравого Яку в дверь, в кладовой. Но легче от этого не стало, потому как через баррикаду продолжали прорываться штурмовики. Активная фаза перестрелки сталкеров и спецназовцев длилась минуту не дольше. Несмотря на то, что мы играли на обороны, силы были неравны. Когда я подтаскивал раненого Ерофея к спуску в подвал, то в зале уже прочно обосновались двое военных. Юра, погуляясь с соратником из клана Лося, продолжали яростно отстреливаться, но шансы на успех стремительно таяли. Чижик с Фолиным уже ретировались в нижние помещения, видимо, надеясь устроить там последний оборонительный рубеж перед капитуляцией и выдачей распотрошенного Черномордова. Хотя лично у меня были серьезные сомнения насчет того, что солдафоны после проявленной дерзости захотят мирно урегулировать конфликт. Пуля хряснула над головой, сорвав с крючка поварской фартук и впившись в полку с утварью. Половники, терки, миски рухнули вниз звенящим водопадом. Я изо всех сил потянул раненого на себя, чтобы его не завалило посудой, и в последний момент отдернул руку. В щель между плитами, разрубив линолеум, воткнулся разделочный тесак. Туда, где только что находилось мое запястье. Гост, Дрой и Зеленый юркнули за угол раскуроченной барной стойки. Плох справился Дрой, скользнув взглядом по безвольно запрокинувшему голову Ерофею. «Хрен его знает», — сказал я, отшвыривая тесак и протаскивая грузное тело еще на полметра. «Надо скорлупу снять, чтоб понять, куда ужарило. Потащим вниз, а больше некуда. Хватайте его под мышки, я прикрою». Приклад привычно уперся в плечо. Палец нащупал знакомую ложбинку спускового крючка. Плавный выдох. Чик. И затворная рама снова завела свою страшную песню, плюясь в бок горячими гильзами, а мушка заплясала над прицельной планкой танец смерти. Одного из занявших позицию стрелков не удалось снять, но в это время на полу завертелась очередная дымовая шашка, шипя аэрозольной струей. Все, теперь точно пора сваливать. Я сыпался вниз по лестнице, едва не врезавшись в волокущих Ерофея приятелей. Заглянув в каморку Фоллина, пусто, лишь одиноко покачивается, набивший за долгие годы оскомину, светильник в виде китайского фонарика. Побежал дальше по коридору, пиная двери, которые услужливо распахивались, ведь им нечем было полировать аргументы армейского берца. Пусто, пусто, пусто. Возле поворота в лаборатории я чуть было не словил в щи от Чижика, занявшего выгодную позицию в нише за ржавой трубой. В полутьме бармен не разобрал, кто на кого ломится, и уже готов был угостить меня свинцовыми пилюлями и старенькой гадюки, которую так и решил взять на вооружение вместо бульдога. Но подоспевший Фоллин двинул ему прикладом по каске, заставив крутануться на месте и выронить автомат. «Совсем ослеп, поварешка!» — прорычал я и довесил Чижику хорошую затрещину. «Ой, мись, контра!» — бармен поднял ствол. «Я ж не разобрал. Другой бы на моем месте тебя на бабки за такое поставил. Я ж не изверг, правда? Так что просто спишем должок за вчерашний ужин». «Угу». Гос Дрои под прикрытием Зеленого легких втащили за угол Ерофея и сняли, наконец, с него маску. Благо дело, до подвала слезогонка не добралась. Я тоже сковырнул шлем, чтобы хоть чуток проветриться. Вышибало был бледен, покрыт крошечными капельками пота, и от него все еще убийство нанесло вчерашним перегаром. Ох, здорово этот конь крепенькую глушить. И как он только в таком состоянии сподобился выступить в поистине феерической речью в адрес солдафона. Ерофей приподнял веки и со второго раза сфокусировал на мне взгляд мутных глазок. «Ага», – прошептал он, с трудом раздвигая в улыбке сухие губы, – «наблюдаю знакомую лысину». «Завали, хлев!» – сурово одернул я раненого вышибалу. «Знаю, что хочется пошутить. Это последствия болевого шока. Но ты помолчи, если жить хочешь. Сейчас мы с тебя снимем броник. Готов?» Ерофей кивнул, поиграл желваками. И его стошнило на пол кровавой желчью. Из ноздрей полезли розовые пузыри. «Ой, плохо дело!» Фоллин распахнул дверь лаборатории. Оттуда донесся запах химикатов, озона и какой-то знакомый еще с детства медицинской гадости. Посыпались громкие возгласы ученого, который занимался анализом. Он трижды проклял день, когда пошел работать в номер 92 и принялся в грубых выражениях обвинять хозяина бара в том, что теперь его напичканные знания мозги похоронят в этом вонючем погребе вместе с тупоголовым сталкерским мясом. Внезапно причитания и упреки стихли. Кажется, голова жопы получил по зубам. Раздался лязг инструментов, и Фолин высунулся в коридор. «Если не смертельно, бинтуй Ерофея!» — крикнул он и бросил меня в течку. Мы с Гостом осторожно расстегнули лямки, сняли с вышибалы бронежилет, расстегнули комбез и увидели страшные раны. Одну скользящую под ребрами в районе селезенки, вторую проникающую рядом с правой подмышкой. Ой, как хреново! Если кишки задело по касательной, то легкое прошли бы насквозь. А главное, как не повезло-то бедолаге. Обе пули влетели аккурат под край броника. «Крындец!» — спросил бледный, как мел Ерофей, не решаясь смотреть вниз. «Минор, ты только не бреши. Если хана мне, так ты пристрели лучше. Прямо сейчас. А то я трохи боюсь гангрены». «Кому сказал, хлеб завали!» — велел я, щедро поливая его пузо перекисью. «Говорливый больно». «Мне что-нибудь может помочь?» — не унимался Ерофей. «Военно-полевая хирургия». Я содрал с него тельник, обколол раны обезболивающим и еще раз промыл перекисью водорода. Попросил Дроя приподнять верхнюю часть туловища и стал накладывать давящую повязку на грудь. Хорошо, что пуля прошла насквозь, не задев артерии и позвоночника. Правда, ребро одно все же поломало, и костные осколки могли нанести дополнительные повреждения внутри грудины. Хирург мужику нужен. Чем скорее, тем лучше. «Твоя успела уйти перед облавой», — шепнул мне на ухо Ерофей, когда я нагнулся, чтобы обхватить бинтом его спину. «Что моя?» — нахмурился я, решив, что у него начинается бред. «Баба твоя, дурак!» Я замер на секунду, поймал угасающий взгляд вышибалы и шмыгнул носом, не зная, что ответить. Он улыбнулся, вновь впустив розовые пузыри. «Думаешь, не бачу, что бесишься каждый раз, когда эта курица на сторону шастает? Эх, зря вы москали меня за быдло неотесанное держите!» Я открыл рот, чтобы возразить, но Ерофей поморщился. Мол, не спорь, знаешь же. И несказанные слова замерли в глотке. А какой, собственно, из пунктов я собираюсь спорить? Насчет гулящей латы или про социальный статус Ерофея? 5 лет без огнестрела. И на тебе, сразу 2. С отчаянием в голосе прошептал вышибала. Резаных таран с полдюжины за время работы в номер 92 накопилось. Пара колотых, переломы. Но я все время приговаривал, нехай пуля минует. Я с удивлением поглядел на его медленно двигающуюся челюсть, мотнул бинтом под могучей рукой и сказал, лично мне до лампады, что шкуру попортит, все равно дырка. Чего ты так за огнестрел переживаешь? Зарастет. Зарасти, авось и зарастет, да на потомстве скажется. Так, все. Хорош бред в массы нести. Не бред. Я слыхивал, будто при огнестрельных ранениях случается микросотрясение в самих клетках организма. А такие сотрясения могут будущих детей повредить. Или даже внуки дебилами родятся. Генетика, брат, штука нежная. Я некоторое время не знал, плакать или смеяться. Честное слово. Не ожидал услышать философские басни от мешка с мускулами, который на протяжении многих лет ассоциировался у меня с здоровым сервером Фолина, способным лишь на силовые упражнения и вульгарные комментарии. А вот оно как, и в этой квадратной головушке мысли жужжат, оказывается. Надо бы вымести из Ерофея лирику, ни к чему она теперь, когда жизнь на волоске мотается. Я нагнулся к самому его уху и серьезно проговорил. «О детишках здоровых печешься? Думаешь, придет тебе завтра фея, ноги раздвинет и потомством розовощеким обеспечит. У тебя генотип уже так зона исковеркан, что через пару поколений крокодилы вылупляться станут вместо правнуков. И не слушай шарлатанов, которые про клеточные сотрясения врут. Дырки в шкуре только формой шрамов различаются. «Злой ты!» — вынес вердикт Ерофей, и его опять стошнило. «Скажи спасибо, что Дидрой тебе рекомендации насчет потомства дал», — усмехнулся я, смахивая с рукава блевотину и вкалывая ему успокоительного. «Все, баю-бай». Ерофей прикрыл глаза, на бледном лбу опять выступил пот. «Сам решу, беситься мне или нет, когда эта курица на сторону шастает», — проворчал я. «Нашелся, блин, тут она психоаналитик». Из лаборатории вышел Фолин на чернее тучи. Его вытянутые черты лица еще сильнее заострились, добавив сходство с хищной птицей. Папироса прилипла к уголку губы, и он даже не заметил, что огонек погас. «Вот сюда!» — позвал меня хозяин бара. Я поднялся и последовал за ним в конец коридора, оставив Госта приглядывать за Ерофеем. Проходя мимо распахнутой двери, краем глаза заметил неподвижное тело, распластанное на высоком металлическом столе под нависшей хирургической лампой. Будучи обнаженным, черномордый уже совсем слабо походил на человека. Бугристая кожа поблескивала в холодном свете, словно антрацитовая слюда. Пальцы на свисающей руке заканчивались короткими, но даже на вид острыми когтями. Запрокинутая голова была облеплена датчиками, провода от которых тянулись к осциллографу. Что же за бестью породила зона на этот раз? Фолин завел меня в карман коридора, устало присел на обмотанную теплоизоляцией трубу и, наконец, выплюнул потухшую папиросу. «Дело табак», — поинтересовался я, наблюдая, как раздуваются его глянцевитые ноздри. «Утухни, слушай внимательно», — сказал Фолин, и от его тона мне стало не по себе. Торгаш был чем-то взволнован до такой степени, что не заметил, как оперся голой ладонью на кусок стекловаты, торчащий из обшивки трубы. «Раз уж ты из меня инфу вытащил, вот тебе еще набор разносолов на зиму. Эти уроды не так просто за периметр расхаживают и в кисель не превращаются. Клеточная структура их организма остается стабильна из-за аномального поля. Жизнь, не обляпайся». «Не понял, откуда она берется в дизоны?» Фолин высунул башку в проход, убедился, что никто к нам не идет, и снял с пояса термоконтейнер. «Здесь штуковина, которая генерирует аномальную энергию, позволяющую мутантам выходить за пределы периметра. Мой истеричный ученый достал ее из потрохов черномордого. Похоже, тот проглотил артефакт, когда Вовка Бритый его прессовать начал». «Артефакт?» — невольно переходя на шепот, уточнил я. «Понятия не имею, называй как вздумается. Но одно ясно, эта уникальная шняга действительно образует локальную аномальную зону и не дает тварям развалиться на части, вроде энергетического кокона». «Мама-перемама», — не удержался я от комментария. «Вот именно, Минор, мама-перемама. С помощью такой штуки нетрудно вывести за пределы зоны любого мутанта. Или сами уйдут. Соображалки не хватит. Хотя контролеры или бюреры, пожалуй, могут додуматься. Запросто». Мы помолчали. Я видел, что Фолина надвое раздирает жадность и страх. Он прекрасно понимал, что в данный момент распускать информацию противопоказано, и поэтому потенциальным добытчиком мог стать лишь старина Минор. «Не зря военные так тебя прижали», — начал я. «Хабар уникальней некуда». «Ладно», — махнул рукой хозяин номер 92. Нечего изображать из себя девственниц на выгуле. Я знаю, что тебе по силам раздобыть подобные хреновники. Ты знаешь, что выгодно загнать их получится лишь с моими связями. Как бы твои связи не накрыли жестяным ведром через пару минут. Я прислушался глухим ударом, доносящимся с другого конца подвала. Слышишь, дипломатия – моя сильная сторона, – хищно улыбнулся Фолин. Нужно было выиграть время. Прикрывшись сталкерами, которым пообещал лишнюю пайку на месяц-другой, вернул я улыбку. Он стал серьезным. Люди сами назначают себе цену. Лично я готов был дать больше. Зона тебе судья. С нее станется и пулю послать в качестве подарка за щедрость. Как-нибудь в другой раз. Но согласись, прижали тебя знатно. Не впервой. Договорюсь как-нибудь с мундирами. Буду истово молиться. Кадила есть, чтоб дымовую завесу устроить. Не богохульничай, нехресть поганая. Так ты возьмешься за дело. Я тоже убрал с рожи ухмылку. Поинтересовался. Условия. При удачном раскладе обычные комиссионные. Дельцы с высоким фактором риска. И к тому же сулит большие барыши. Так что комиссия моя увеличится на 30 пунктов. Офонарил, Чешка. На 10 могу поднять, не больше. 20. Иначе далее попуст трубы не подниму. Грабитель. Плюс вся инфа, которой ты располагаешь. Кстати, ты подумал, как я выберусь отсюда, когда ты начнешь свою сильную дипломатическую сторону применять с бешеным вояком? Фолин снова растянул губы в улыбке. На этот раз она получилась даже не каверсной, а издевательской. Это мне очень не понравилось. И, как выяснилось, спустя минуту не зря. Поделившись скудными данными насчет локаций, в которой впервые обнаружились черномордые, Фолин приоткрыл контейнер и показал сам предмет вожделения. Артефакт ли это был, рожденный зоной, или устройство, изобретенное человеком, но такого я раньше не видал, это точно. Размером с мелкий мандарин, грязно-серого цвета, склизкий, с пучком каких-то вислых жгутиков. В общем, убогая форма абсолютно не соответствовала волшебному содержанию. Убедившись, что я запечатлел в памяти предмет, Фолин захлопнул крышку и повесил контейнер на пояс. Затем вытащил из кармана распечатанную на принтере схему местного мусоропровода и всучил ее мне. Заранее ведь все продумал, скотина этакая. «Ты уж не серчай, минор», – пожал плечами хозяин номер 92, подведя меня к шахте утилизатора. Но все остальные пути наверх в данный момент перекрыты. А шлем и броньку тебе придется оставить, них не пролезешь. Разве что респиратор смягчит непередаваемые обонятельные ощущения. Вот, держи. Комнатенка представляла собой узкий бетонный пузырь, под потолком которого были натянуты проволоки с нанизанными грибами и сушеными до неузнаваемости сорта. В углу стояли несколько мешков с углем, опечатанная канистра с горючкой, баллон с жидкостью для дезактивации и багор из противопожарного арсенала. За стенкой урчал дизель-генератор. Душистый аромат гнилья и гари так шибал в нос, что дышать приходилось через раз. Странное, на первый взгляд, сооружение выполняло аж две функции. Служило мусоросборником и печью. В теории задумка была шикарной. Чтобы свести к минимуму потерю полезной говномассы, следовало переработать ее в тепловую энергию. На практике система потрясала масштабом идиотизма. Из основного зала мусоропровод сбрасывались отходы. К ним добавлялась отсеянная крупными фильтром взвесь из канализации, плюсовался фонящий шлак из блока очистки воздуха, а сорти попадала в этот каменный мешок и раз в неделю сжигалась. Венцом маразма было полное отсутствие вентиляции, кроме естественной тяги из дымохода. И это в здании, которое изначально планировалось под общеобразовательную школу. Заставить бы инженера, спроектировавшего сие чудо, тут полгодика вахту отстоять. Знаешь что, решил я, отодвигая заслонку и заглядывая в темный зловонный лаз. Наверняка кто-то еще из почтенных сталкеров жаждет свинтить из крысоловки, в которой они оказались из-за твоей предприимчивости. Я только предложу, а ребята пусть решают, лады. Сам понимаешь, некрасиво линять в одну харю. Фолин пожал плечами, мол, пожалуйста. После получения краткой вводной, около половины запертых в подвале сталкеров предпочли вонючий мусоропровод неизбежной встрече с высаживающими двери солдатами. Несмотря на то, что Фолин возвестил о намерении капитулировать, многие бродяги стали резво сбрасывать громоздкую защиту и натягивать респираторы. Угрозы хозяина аннулировать договоренность насчет халявной жратвы также не возымели действия. По всей видимости, ни один я имел старые счеты с военной прокуратурой. «Голышом? То да!» — протестующе взревел Дрой, увидев, как в говнопечку забирается молодой парень из клана Лося. «Лезь ты сам в эту жопу, минор! Там вот счетчик Гейгера соловьем заливается! А ну-ка верните броник, пойду на ряду так сдохну!» Гост презрительно сморщил нос, но не стал припираться, понимая, что времени в обрез. Он строго посмотрел на Дроя, пышущего праведным гневом, и указал тому на лаз. «Не, вы что, реально собрались линять через эту клоаку?» Дрой в поисках поддержки перевел взгляд на Зеленого. Понизил голос и полувопросительно проговорил. «Мы же уважаемые ветераны, в конце концов!» «Меня это печалит, брат», — сказал Зеленый, сбрасывая обвисы с комбеза. «Но если ты хочешь остаться этим самым ветераном, а не угодить воякам на опыты, то придется лезть в радиоактивные какашки». Дрой трагически помолчал, сжав губы звездочку. Затем отшвырнул шлем, приподнял респиратор и громко заявил. «Запомните, я был против столь позорной тактики отступления». После этого он направился к утилизатору, оттеснил Левку и с пыхтением стал забираться внутрь. Не успел упитанный зад Дроя исчезнуть в печи, как в другом конце подвала грохнулась о пол снесенная с петель дверь. И Фолин принялся орать во всю глотку, что сдается. «Не стреляйте, здесь раненые! Мы сложили оружие! Вперед, прикрой, Славик! Вправо двинь! Оп-оп! Сюда, Мих, сюда! Руки за голову, мразь продажная!» Я решил не выслушивать весь набор солдатских ремарок в адрес бунтаря-торговца. Быстро обмотал ремень автомата вокруг предплечья и включил налобник. Луч фонаря высветил кучу склизкого, даже на вид сора, над которой зияло черное от сажи отверстие дымохода. Оттуда сыпалась зола и доносилось приглушенное бормотание Дроя. Из глубины мусоропровода тянул теплый сквознячок, а пыльные нити, застрявшие в стыке тряпки, шевелились, как щупальца неведомого монстра. В уголке серенький крысенок бесстрашно грыз косточку, придерживая ее лапками и кося бусинкой глаза на свет. Кошмарная вонь проникала даже через фильтр респиратора и заставляла дышать часто и неглубоко. Счетчик радиации, встроенный в ПДА, медленно, но уверенно начинал паниковать. Давненько я не забирался в такую задницу. За мной в утробу мусоросборника проник Левка. Он ловко устроил свой гром под мышкой, молча подождал, пока я подтянусь на перемычке и втиснусь в кишку дымохода. Затем скарабкался следом. Мне стало неуютно в узком закопченном лазе, когда бывший отмычка оказался позади. Словно в спину уперся не луч его крошечного фонарика, а тяжелый осязаемый взгляд. Приступ клаустрофобии, да не должно бы, и не в таких теснотах случалось бывать. Я остановился, глядя на расцарапанный ногтями обгоревший кирпич. С Сквозь причудливый узор трещинок вдруг проступил угловатый профиль существа с черной, как уголь, кожей. Твою ж мать, глюков только не хватало. Я поморгал, отгоняя наваждение, сосредоточился и продолжил ползти по трубе. Благо она шла под углом, а не отвесно. Через несколько метров я уперся в ботинки застрявшего дроя. Его ноги дергались вперед-назад в поисках упора, а невидимо отсюда башка изрыгала потоки брани. Я крикнул сталкера, заставив умолкнуть, вытянул вперед автомат и подставил ствол под рифленую подошву. Дрой почувствовал опору и оттолкнулся, сыпанув мне в глаза пылью. Пришла моя очередь извергать проклятие, но основная проблема была решена. Ворчащий затор рассосался. Я поморгал и потянулся на локтях. Лаз резко уходил вправо и вверх. По моим прикидкам, до наружной трубы оставалось 5 метров, но последний отрезок обещал быть самым трудным. Главное, чтобы вояка не пришло в голову выставить караульного возле говна выхлопа. Иначе казус выйдет неимоверный. Почувствовав, как Левка дернул за штанину, я остановился. «Разговор есть минор», — донес его приглушенный бас. «Козырное ты место для беседы выбрал», — похвалил я, намереваясь продолжить подъем. «Ты же собираешься искать логово угольников». Фраза заставила меня замереть. Во-первых, этот проныра был в курсе моих планов. Во-вторых, он дал очень точное определение тем, кого я привык называть черномордами. «Угольники, надо же!» Постановка ударения на первый слог придавала слову необычное и яркое звучание. Лучшего названия этим бестиям и не дашь. Опять послушал чужие базары, поинтересовался я. Вы с Фолином слишком громко обсуждали заказ. Все-таки уши тебе мешают. Левка помолчал, поворочился где-то внизу. Совсем тихо сказал. Я могу помочь. «Сомневаюсь. Предлагаю сделку. Я показываю путь к месту, где обитают угольники. Ты берешь меня с собой в рейд и обязуешься довести до логова». Я задумался. Еще вчера вечером, после оборванного разговора в раздевалке, стало ясно, бывшая отмычка знает про новых обитателей зоны больше остальных бродяг. Но теперь он прямо предлагал сотрудничество. Его информация против моей протекции. «Откуда тебе известно про угольников и их логово?» «Разве я обязан делиться инфой, которой торгую?» «А парень не промах. Интересно, мне показалось, или в его диском голосе проскользнула насмешка?» «Не обязан. Фолин дал тебе ложные координаты локации», сообщил Левка. «И на этот раз не из скоростных соображений. Просто он сам толком не ведает о том, что происходит». «А ты ведаешь. Я могу тебе гарантированно вывести к их логову. Но вдвоем туда не пробраться. Понадобится помощь опытных сталкеров. Тогда придется брать в долю лишние кошельки. Решай сам. Я предупредил, вдвоем не пройдем». «А я еще не дал согласия». Левка не ответил. И в этом безмолвии не вновь почудилась насмешка. Он словно бы без слов дал понять. «Ты согласился, дружок, ибо некуда тебе деваться. Информация дороже денег и важнее понтов». «Так, стоп. Кажется, сторона минор становится мнительной». «Пусть будет так», — решил я. «Ты ведешь меня к логову, я позволяю тебе быть рядом. И мы обязуемся помогать друг другу при необходимости». «Какого банана я должен тебе помогать? Не только ты мне, но и я тебе. Это мои условия». Романтики в формулировках захотелось. Я бы пожал плечами, но особенно узкий в этом месте лаз не позволил совершать простого движения. «Ну ладно, договорились. А теперь будь добр, поторопись. Кажется, кто-то шибко умный собирается подпалить мусор». Мне и самому начало казаться, что сзади потянуло теплым воздухом, но я не придал этому значения, А вот теперь, после Стовлевки, перед глазами выстроилась очень неприглядная картина, главным персонажем которой являлся зажаренный дымоход Деминор. Сразу вспомнилась печь для закаливания кирпича, в которой я полгода назад чуть было не пал жертвой блуждающей жарки. К счастью, тогда вместо меня в хрустящий бифштекс превратился в бандит-бес, но в памяти Горченко от пережитого засела прочно. «Демоны с зоны!» — выдохнул я, принимаясь быстро ползти вперед. Сомнений в поджоге больше не было. Где-то внизу весело заполыхала куча радиоактивного дерьма, грозя спалить нас, как таракана в керосинке. Вонь многократно усилилась, став умопомрачительной. Трубу начало заволакивать едким дымом. Но главное, с каждой секундой становилось все жарче и жарче.